Прочитаем из послания Ефесянам 4 главы. Послание Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. Послание Ефесянам, глава 4, с 11 по 16 стих. «И Он», здесь говорится о Христе Иисусе, «и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твое Слово, которое Ты оставил нам, которое научает нас и показывает, как должно функционировать тело Твое, Твоя Церковь. Господь, сегодня говори к нашим сердцам, научи нас, Господь, находиться в теле, находиться на том месте, на которое Ты нас ставишь, Господь, и служить всему телу. Да будешь Ты прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава Богу за то, что Он действительно оставил нам Свое Слово, которое научает нас, которое нас наставляет на всякую истину, то, как поступать и как жить в этом мире. И слава Богу за то, что нам не нужно придумывать, как должна функционировать церковь и как нужно строить церковь, потому что у нас есть верное слово, которое направляет и которое учит нас, как должна строиться церковь и как она должна функционировать. То есть у Бога есть инструкция, есть стратегии, есть план, есть цели, как должна развиваться церковь. И если люди начинают строить что-то не на основании этого Божьего Слова, то это получается чаще всего не церковь, а что-то непонятное, то, что ведет на самом деле к бесславию Бога, а не к прославлению Его. Итак, сегодня мы посмотрим с вами на эти стихи, оставленные нам через апостола Павла, который показывает нам, как должны взаимодействовать различные люди внутри церкви, как должно происходить назидание, научение. И сегодня мы постараемся увидеть себя в этом плане. И, может быть, кто-то увидит себя и утвердится, что находится на правильном месте. Кто-то, может быть, увидит и что-то скорректирует в своем служении или в своей жизни. А кто-то, может быть, увидит, где он может присоединиться к этой Божьей работе, которую он совершает на этой земле через свою церковь. Итак, первое, что мы видим, это в 11 стихе апостол Павел сообщает нам о том, что есть четыре вида или четыре группы служителей, которые поставлены Богом для того, чтобы созидать церковь, созидать тело Христово. И первое, о ком он здесь говорит, это апостолы. Апостолы, пророки. У апостола было три цели, основных три цели, которые они должны были совершить. И первая цель, которая была предназначена для апостолов, это положить основание церкви. Это мы находим здесь же в Ефесянам 2 глава 20 стих, где сказано: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». То есть они должны были заложить основание учения, основание церкви. Вторая функция апостолов – получить откровение Божьего Слова и объявить его людям, сказать его людям. Также в послании Ефесянам мы это находим в 3 главе 4-5 стих. «Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым». Это вторая функция апостолов, которая также относится и к пророкам, о том, чтобы получить Божие откровение и передать его. И третья функция, основная, которая относится к апостолам, это дать удостоверение этого слова знамениями, чудесами и силами. Так и написано во 2 Коринфянам 12 глава 12 стих. «Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». То есть апостолы, они были избраны самим Иисусом Христом, самим Богом для того, чтобы положить основание церкви, получить Божие откровение и даровать его людям. И сегодня это откровение мы с вами имеем, это наше священное Писание, законченное откровение Божие, обращенное к нам, которое достаточно для жизни, благочестия здесь на земле, достаточно для того, чтобы узнать о спасении, принять спасение и иметь вечную жизнь. Самым большим и главным апостолом является сам Иисус Христос. Это также нам сообщается в Писании, в Евреям, о том, что нам нужно уразуметь посланника, первосвященника, исповедания нашего Иисуса Христа. Слово «апостол», «апостолос» – греческое слово, оно означает человека, который послан с определенной миссией. Определенная миссия дана человеку, и он идет и совершает ее. Эта миссия от Бога получена. Такой человек называется апостолом. Мы с вами знаем, что Иисус Христос избрал 12 учеников. Один из них отпал, это был Иуда Искариот. И далее вот эти 11 апостолов, к которым потом присоединился еще Матфей, которого по жребию избрали ученики, тоже как в замещении Иуды Искариота. И сам Иисус Христос избирает себе апостола, это апостола Павла, который уникальным образом был призван, который был гонителем церкви, который гнал церковь, и Иисус Христос сам его явился и избрал как апостола, который будет апостолом язычников, который напишет очень много посланий, обращенных и нам в том числе, которые мы сегодня одно из них читаем. И когда апостол Павел говорит про апостолов, здесь он говорит об этой, именно об этой группе людей, которые были избраны Иисусом Христом, которые были поставлены для того, чтобы заложить основание, для того, чтобы заложить канон, священное писание, которое мы сегодня с вами имеем, это то, что является трудом апостолов, то, что Дух Святой через них явил. Но термин «апостол» или «посланник» употребляется в более широком смысле, и также мы находим с вами в Писании, что были апостолы церкви. Это вторая категория апостолов, которые направлялись для особого действия или с особым поручением для того, чтобы что-то совершить. Эти апостолы, например, Варнава, Сила, Тимофей и были еще другие, которые направлялись на определенную миссию. И их можно назвать так посланники церквей, в то время как те другие апостолы, они были апостолы Иисуса Христа, потому что сам их Иисус Христос призвал. В какой-то степени миссию апостолов сегодня совершают миссионеры, которые идут туда, где нет церквей, и основывают церкви. Они не исполняют все три функции апостолов, которые были изначально возложены на тех апостолов, которые были апостолы Иисуса Христа, вот, но они одну из этих миссий тоже являют, то есть идут и основывают церкви там, где их нет. Второе, о ком здесь говорится, это пророки. На пророков были возложены все те же три функции, они должны были объявлять Божье Слово, но пророки, они были под авторитетом апостолов, и апостолы должны были именно вот утверждать основания, бороться с ересями, которые присутствовали в те времена, и устранять это для того, чтобы чистое пророческое слово оно являлось. Иными словами, можно сказать, что все апостолы являлись пророками, они говорили пророчество, данное им самим Богом, а вот пророки, не все из них являлись апостолами, но они тоже были призваны к тому, чтобы провозглашать Божью истину, которую они также получали от Бога, и возвещать ее людям на том месте, где они находились. Далее мы видим третью группу людей. Это евангелисты или благовестники. Это тоже особая категория людей, которая призвана к тому, чтобы благовествовать, то есть доносить благую весть, радостную весть, доносить Евангелие людям. И, как ни удивительно, но благовестники – это не только те, которые благовествуют на улицах или где-то, может быть, на дорогах. Как помните, был такой благовестник Филипп, который благовествовал. Но также евангелисты и благовестники есть и в церкви. Потому что Павел говорит Тимофею: «Будь благовестником в той церкви, в которой ты поставлен». То есть благовестники и евангелисты – это те, которые обладают особой способностью ясно и доступно излагать Евангелие для неверующих и другим еще помогают, обучают других людей, как это можно лучше делать. Вот. Мы дальше еще, конечно, будем говорить о том, что есть здесь и наша миссия благовестия для каждого христианина – возвещать Евангелие, но здесь это особая группа людей, которые вот особо поставлены Богом для того, чтобы научать, доносить и ясно излагать Евангелие. Четвертая группа людей – это пастыри и учителя. Здесь слово «пастырь», греческое слово «поймен», используется, и это слово означает «пастух» или «пастырь», то есть тот человек, который заботится, как пастырь заботится об овцах, который водит их туда, где лучшая вода, где лучшее пастбище, тот, который защищает их, тот, который их оберегает, наставляет, этих овец. Вот этот образ пастуха, он здесь используется. И здесь также говорится о том, что поставлены пастыри-учителя, те, которые заботятся о Божьем стаде в том, чтобы научать, передавать Божью истину, объяснять Писание для людей, которые есть в церкви, для того, чтобы они лучше могли познавать Божью истину, для того, чтобы лучше ее применять в своей жизни. Также пасторы призваны к тому, чтобы не только доносить эту истину, но и помогать ее применять людям в церкви. Итак, есть четыре категории служителей. Мы можем с вами наблюдать в Писании, особенно это ярко видно в Деянии, то, что апостолы и пророки – это те дары, которые были даны на время определенное для того, чтобы утвердился канон Писания, для того, чтобы истина была утверждена, и мы сегодня с вами имели Библию. И эти дары могут отчасти проявляться и сегодня, то есть, как я сказал уже про апостолов-миссионеров, которые... И также могу сказать про пророков, то, что мы с вами можем тоже говорить пророчество сегодня этому миру на основании Божьего Слова, говорить ему о том, что если вы не покаетесь, вы точно погибнете. Это пророческое слово, которое принадлежит сегодня всем нам, которое мы с вами знаем. Но пророческое слово, которое давалось тогда пророкам и апостолам, для того, чтобы они его провозгласили, и сегодня мы могли этим пророческим словом пользоваться все, такого слова больше не дается людям, потому что если бы оно давалось, нам нужно было бы дальше продолжать писать Библию, продолжать писать Писание, для того, чтобы это пророческое слово у нас тоже с вами было. Но у нас есть это пророческое слово верное, которое закончено и которое мы сегодня с вами имеем. Итак, далее. После того, как Иисус Христос ставит служителей в церкви, Он имеет... Для чего Он это делает? Он имеет особый план, это Божий план взаимодействия для созидания церкви, как созидать церковь. И Он это совершает через то, чтобы люди, которые призваны, которые названы святыми, верующие люди, те, которые отделены от этого мира принятием Евангелия, верой, эти люди, они совершенствовались, совершали служение и для того, чтобы созидалось тело Христово. Итак, первое – это совершение святых. Слово «совершение» оно, его значение означает усовершенствовать или восстанавливать к первоначальному состоянию. То есть служители призваны к тому, чтобы совершенствовать святых, то есть приводить их к первоначальному состоянию, то есть то, что задумал изначально Бог, какими мы должны были быть. Когда человек был безгрешен, Адам, он имел это состояние совершенства, пребывания рядом с Богом, но после грехопадения люди утратили это. И сегодня у нас есть Писание, которое помогает нам, которое наставляет нас для того, чтобы мы совершенствовались и возвращались к первоначальному состоянию, к первоначальному образу, который был задуман Богом. Это слово часто употреблялось в медицинской практике и применялось для того, чтобы вправить какую-то кость, то есть поставить ее на место, поставить ее в первоначальное состояние для того, чтобы правильно функционировало в дальнейшем тело. И в совершенствовании святых участвуют как евангелисты, то есть те люди, которые рассказывают благую весть, для того, чтобы люди, принимая ее, могли узнать о своей греховности, узреть свою несостоятельность пред Богом. Они могли узнать того, кто является их спасителем и Богом, который может их привести к вечному Богу и святому Богу. Итак, первое, что делают служители для совершенствования святых – они их наставляют в Божьем Слове, объясняя Божье Слово. И святые, в свою очередь, они это Слово, принимая, сами учатся его изучать, учатся его исполнять. Второй момент – это, конечно же, молитва. Потому что молитва – это общение с Богом, и это то, что приводит нас к совершенствованию, потому что молитва – это общение с Богом, разговор с Ним, это единение с Ним. Только молясь, человек может наблюдать Божью работу в своей жизни. То, когда мы просто, кажется, каждый день идем на работу или уйдем на учебу, но когда мы молимся, мы видим, что Бог работает. Он посылает нам различных людей, которые едут с нами в транспорте для того, чтобы мы могли рассказывать им Евангелие. Он посылает нам различные ситуации, где мы можем кому-то помочь и опять же, рассказать Евангелие, или, может быть, в церкви кому-то помочь для того, чтобы явить эту любовь, которая призывает нас Господь. Третье, что совершает Бог для совершенствования святых, Он посылает различные обстоятельства, и порой это испытания могут быть в жизни верующих, которые приводят нас также к совершенству, потому что, познавая истину, применяя ее, мы на практике, проходя какие-то испытания, можем являть то, что даровано нам, то, что мы имеем. Четвертый момент – это могут быть даже страдания, которые также Бог использует для того, чтобы совершенствовать нас. То есть Бог производит сам работу, допуская в нашу жизнь различные обстоятельства и трудности, для того, чтобы, проходя их, мы могли совершенствоваться. Еще, наверное, такой важный момент, то, что порой мы думаем, что наш духовный рост, он зависит от того, насколько мы много всего нового узнаем. Вот. И на самом деле духовный рост, он не всегда получается от новых знаний. То, что мы услышали что-то новое там, в проповеди, или то, что мы съездили, может быть, даже на какую-то конференцию, и там что-то вот услышали, и это вдруг поменяло у нас. Нет. Но чаще всего наш духовный рост, он происходит за счет того, что мы не просто услышали что-то новое, но потому что мы применили ту истину, которую, может, уже давно слышали, но сегодня она стала для нас более понятной, более ясной, и после того, как мы ее применили, произошел наш духовный рост. Второй момент, второй аспект Божьего плана в отношении деятельности церкви – это дело служения. Служители призваны к тому, чтобы совершенствовать святых и ставить, направлять, помочь им встать на дело служения для того, чтобы люди, находящиеся в церкви, могли служить друг другу, служить духовными дарованиями, которые они получили от Бога, и для того, чтобы каждый человек, который находится в церкви, он получал и духовный рост, и помощь, и заботу, которую являют не только служители, но и каждый член тела Христова, то есть каждый верующий, как мы дальше с вами будем читать, о том, что каждый участвует в этой Божьей работе, в созидании церкви, тела Христова. То есть духовное служение, оно является делом каждого, каждого христианина, всех, каждого Божьего святого человека. И вы знаете, когда человек растет духовно, когда он читает Божье Слово, Писание, когда он молится, когда он преодолевает различные испытания, это правильные вещи, которые он совершает. Действительно, это так, и это помогает нам духовно расти, и это хорошо. Но если человек, находясь в церкви, он не служит тем, кто вокруг него находится, вообще не участвует в жизни церкви, то это получается немного однобоко, и это не позволяет дальше человеку расти, потому что здесь мы видим в Писании, что Бог призывает нас к тому, чтобы мы совершали дело служения. И служение – это не обязательно что-то такое большое, как, например, выйти сюда и петь в хоре. Нет, это может быть простое действие, которое мы совершаем по отношению друг к другу для того, чтобы помочь в чем-то. Не знаю, помочь в переезде или помочь в том, чтобы посидеть с детьми, когда другие члены церкви могут пойти на спевку или могут пойти на малую группу. Кажется, такие простые вещи, но именно о них говорит Иисус Христос. Помните, когда Иисус Христос рассказывает такую притчу в Матфея 25 главе, когда к Нему приходят разные люди, говорят о том, что «где же мы Тебя видели нагим?» или «где мы Тебе не помогли, не послужили Тебе?» Он им говорит о том, что «если вы не послужили ближнему, не послужили одному из малых сих, то вы не послужили Мне». И в итоге Он этих людей говорит: «отойдите во тьму внешнюю, потому что вы на самом деле не понимаете ни меня, ни Евангелия, потому что Иисус Христос сам пришел для того, чтобы послужить нам. И Он ждет то, что мы с вами, понимая Его служение, начнем тоже служить друг другу, служить людям, которые вокруг нас». Представьте такую ситуацию, если вдруг ваша жена просит вас что-то помочь, например, вынести мусор или протереть пол, поменять памперс ребенку, или сходить в магазин за продуктами, а вы ей скажете: «дорогая, извини, сейчас не могу этого делать, потому что я просто нахожусь с тобой в отношениях, я просто с тобой общаюсь, давай просто вот так вот будем дальше». Вы знаете, вы сразу разрушите свои отношения в семье, потому что если вы не участвуете в жизни семьи, а только какие-то отношения строите, как будто бы такие духовные, псевдодуховные, это на самом деле не те отношения, к которым призывает нас Господь Иисус. И нужно задуматься, понимаем ли мы то Евангелие, к которому мы призваны. Далее апостол Павел говорит о созидании тела. То есть, когда происходит возрастание духовное, когда происходит дело служения внутри тела, то есть тело Христово созидается. И это третий элемент – созидание тела Христова. Созидание – это слово буквально так и переводится, созидание или строительство дома, когда каждый член тела совершает свою функцию, как в нашем теле, когда все друг другу служат, когда каждый из членов церкви духовно растет, то не может не происходить созидание. Оно точно будет, потому что это Божье обещание, то, что Он будет созидать свою церковь, и Бог желает, чтобы церковь Его созидалась. И церковь может созидаться видимым, внешним образом, когда к церкви присоединяются все новые и новые люди, и церковь растет. И также это созидание происходит внутри самой церкви. Это духовное строительство, когда мы помогаем друг другу духовно расти.
когда кто-то из нас может наставлять кого-то. Как мы сегодня слышали в свидетельстве, когда эта девушка, она наставляла Лену, она просто приходила к ней в общежитие и вместе с ней читала Писание, вместе с ней изучала его. Она тратила на это свое время, она делала это посвященно, она молилась о ней, но она созидала тело Христово. И слава Богу за это. Слава Богу за ту сестру, и слава Богу за то, что сегодня Лена тоже здесь, в теле Христовом, в церкви. Итак, тело Христово созидается, и это нормальная практика для любого человека, для любого человека возрожденного, который желает духовно расти и служить другим. Потому что сказано также в Писании, что новорожденные младенцы испытывают потребность в молоке, так и верующие, они испытывают это стремление к духовному питанию словом и к тому, чтобы служить другим. Далее апостол Павел говорит о цели или о нескольких целях Божьего плана для церкви. У Бога есть определенная цель, которую Он совершает. И Бог основал свою церковь здесь на земле, и у Него есть определенная цель, которую Он видит для церкви. И первое, что здесь сказано, это единство веры. Это первая цель Божьего плана. Он желает, чтобы все пришли в единство веры. Каждый член Его тела, каждый член церкви. И здесь говорится о единстве веры. Вера – это содержание Евангелия, это законченное откровение. Это не просто какое-то чувство, которое есть в душе, но это осознание Божьей истины и ее понимание и применение в своей жизни. И единство церкви, оно может произойти только тогда, когда все верующие получают наставление в истине, когда они ревностно совершают свое служение и когда достигают духовной зрелости. Единство церкви, оно невозможно, если люди духовно не растут. Божья истина, Божье откровение, оно не дробится на части, оно не противоречит само себе, и поэтому церковь может только созидаться, если она духовно растет. Но если церковь разделяется, если есть какие-то разделения в церкви, если какие-то группки людей создаются, которые хотят куда-то отделяться или отделяют себя от остальных видимым образом или как-то, может быть, духовно, то это значит то, что просто эти люди отошли от Божьего Слова. Потому что Божье Слово, оно всегда будет направлять ко Христу, к единению, о том, мы слышали про единство церкви уже несколько проповедей, которые говорили ранее из 1 Коринфянам. Вторая цель Божьего плана для церкви – это познание Христа, чтобы каждый верующий человек, каждый христианин, он познавал Христа. Здесь используется греческое слово «эпигнозис», то есть «гнозис» – знание, и это слово «познание», которое отличается правильностью и точностью, это глубокое, полное познание посредством взаимоотношений со Христом. То, когда мы имеем с Ним взаимоотношения, то, когда мы знаем Его лично, не просто мы от кого-то слышали, но мы сами познаем Христа через Его Слово, через молитву, через общение с Ним. И удивительно, но апостол Павел, который, кажется, так много знал, он так много всем везде служил и благовествовал, но апостол Павел, уже пройдя большой довольно путь, будучи христианином, он говорит в послании филиппийцам такие слова. Говорит слова о том, что он продолжает желать познания Христа, продолжает его познавать, и это не чувственное, не какие-то эмоциональное познание Христа. И вот что он говорит. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него я от всего отказался и все посчитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Возрастание во Христе – это процесс, который завершится только в вечности. Познавать Христа, глубины Христа можно абсолютно всю жизнь. И Павел постоянно к этому стремился и говорит то, что я не почитаю себя достигшим. Хотя он имел эти откровения, он был апостолом, который был сам лично призван Иисусом Христом для служения. Он говорит о том, что я все больше и больше познаю и никак до конца не могу познать эту любовь, явленную нам в Иисусе Христе. Третий результат следования Божьему замыслу для Его Церкви – это духовная зрелость. Духовная зрелость в меру полного возраста Христова. Бог, Он полон желания для того, чтобы мы с вами стали подобны Его Сыну Иисусу Христу. Он желает, чтобы мы обрели эти черты характера, которые были явлены здесь на земле в Иисусе Христе. Мы с вами возрастаем в этот духовный возраст Иисуса Христа, становясь все больше и больше похожими на Него. Иисус Христос в своей земной жизни, Он имел очень близкое отношение с Отцом. Он постоянно пребывал в молитве, Он постоянно пребывал в послушании Божьему Слову. Иисус Христос говорит то, что «Я все исполнил, все, что говорил мне Отец, все, что мне было предназначено исполнить, я все исполнил». То есть Он проявлял полное послушание Богу, полное послушание Божьему Слову, пророчествам, которые были сказаны ранее. И также и мы с вами призваны к тому, чтобы духовно возрастать. И во 2 Коринфянам 3 глава 18 стих сказано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». По мере углубления во взаимоотношениях с Иисусом Христом мы все больше и больше отражаем Его славу, являем Его славу здесь на земле. В нашей жизни, в нашем характере, который меняется под действием Его слова. Но очевидно, конечно же, что верующие, имея неискупленную плоть здесь на земле, не достигнут полного совершенства, полной меры возраста Христова, но они могут достичь степени зрелости, которую желает от нас Господь, которая будет угодна Ему для того, чтобы прославить Его, чтобы люди в нас видели Христа, и Он был прославляем. Четвертым результатом следования Божьему плану является здравое учение. Это стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Здравое учение, то, когда мы знаем его, то, когда мы говорим его, то, когда мы исповедуем истину. Вы знаете, к сожалению, порой христиане почему-то думают, что вера – это то, как я понимаю Бога, или то, как я хочу понимать Его, или как кто хочет, как будто бы так и может понимать, но на самом деле нет. Апостол Павел четко дает понять то, что есть здравое учение, которое положено апостолами, и только держась этого учения, можно оставаться в вере и в истине. Нет другого. Интересное слово – это лукавство, которое здесь употребляется. Это слово «кубия». Наше русское слово, которое произошло от этого слова, это слово «кубик». И, как и тогда, играя в различные азартные игры, люди использовали кубики, и они лукавили, жульничали. Так и сегодня люди, порой используя кубики, они совершают какое-то лукавство для того, чтобы обхитрить, обыграть своего противника. Даже если вы играете в детские игры с детьми, не жульничайте, потому что это противоречит Божьему Слову. Нужно быть во всем честными. И дети тоже, пожалуйста, не жульничайте. Это грех. И здесь апостол Павел говорит о том, что есть... Здесь он слово еще использует «искусство». То есть есть люди или есть учения, которые призваны к тому, чтобы нарочно запутать людей, которые, может быть, уже находятся в церкви или которые находятся в этом мире. Это методичное лукавство или хитрость, которая используется разными лжеучителями или различными учениями, которые могут увести людей от Христа. И поэтому Павел говорит здесь о том, чтобы мы с вами не были младенцами, чтобы мы с вами постоянно познавали Божьи истины, углублялись в них, для того, чтобы нас ничто не могло поколебать, никакие ветры учения, никакое лукавство людей, человеков, никакое искусное даже обольщение не могло нас увести от истины. И он здесь использует этот пример младенцев, который на самом деле очень понятный для нас, потому что духовная незрелость, она больше относится к младенцам, потому что люди, которые возрастают в духовной зрелости, они призваны не быть младенцами. В чем проявляется незрелость младенцев? И есть несколько проявлений, которые мы можем наблюдать и в наших детях. Младенцы, они очень даже индивидуалистичны, то есть для них такое понятие, как «моё», «мне» очень приемлемо. Они даже порой могут чужое что-то взять в песочнице и сказать «моё», «мне» и не хотеть отдать кому-то. Здесь, наверное, вопрос к каждому из нас, практический вопрос, не похожи ли мы порой на этих людей, на этих младенцев, которые желают все себе. Приходя в церковь, мы желаем, чтобы нам послужили, или мы видим людей, которые есть вокруг нас, которым мы можем послужить. Являемся ли мы этими индивидуалистами, которые жаждут, чтобы только им служили, которые жаждут только потреблять что-то, но не отдавать? Это свойственно младенцам, но не зрелым людям. Также младенцы, они эгоистичны. Они, в принципе, не могут служить никому. Но потому что, когда рождается младенец, ну кому он может послужить? Все вокруг служат ему. Все его кормят, все его одевают, думают о том, какая температура в комнате, какая влажность. Все за него делают. Младенец, он не способен ничего помочь или принести. Но когда младенец возрастает, ему становится, например, там, годик, то ему родители уже могут что-то доверить. Они, конечно, не доверяют ему сразу там, хрустальный бокал, там, хрустальный какой-то графин. Нет. Они дают ему какую-то кружку, железную кружку, для того, чтобы он мог отнести. Он несет, порой спотыкается, падает, но железная кружка, ничего страшного. Потом дальше он растет, ему там, может, уже пластиковую кружку доверяют. И со временем стаканчик. Он же может стеклянный стакан донести, допустим, отнести воды папе или маме. И это нормально, когда младенцы, они возрастают и могут уже служить и своим родителям, и людям вокруг, или, может быть, своим братьям и сестрам. Но если младенец растет, ему год, два, он вырастает, становится все больше и ничего не делает, не служит, не может служить, то это либо болезнь какая-то физического человека, либо это какая-то духовная болезнь, болезнь эгоизма, когда он не хочет просто служить. То же самое, на самом деле, происходит и в духовной сфере, когда происходит духовное возрождение, человек покаялся, принял Иисуса Христа, он порой сам не понимает еще, что произошло, а все его поздравляют, говорят, классно, желают ему послужить, позаботиться о нем. И вот человек, находясь в церкви, духовно растет, проходит 2 года, может быть, больше, и человек вдруг не служит. Это также непонятно, как если младенец, возрастая, не будет служить, значит, есть какая-то проблема. Значит, есть что-то либо в сердце, скорее всего, наверное, какое-то в сердце, какой-то эгоизм, может быть, когда мы не замечаем и не видим людей вокруг нас, которым мы можем послужить. Третье, незрелость, то, что свойственно младенцам, это то, что они непостоянны и нестабильны. Они действуют часто по своим эмоциям или желаниям. Им хочется, они туда идут. Им хочется что-то, они это берут. То есть они такие младенцы настроения, люди настроения. Они могут плакать и тоже, в то же время сразу же почти веселиться. Они нестабильны эмоционально. На них нельзя какую-то большую ответственность повесить, доверить им что-то, что они вот это верно, точно исполнят, потому что они могут увлечься чем-то и, допустим, не донести ту же самую кружку, потому что встретили какую-то игрушку, которая рядом была. И здесь, опять же, нам надо задать вопрос себе, не являюсь ли я таким человеком, который нестабильный, непостоянный, на которого нельзя положиться? Или все-таки я уже духовно зрелый человек, или я хочу этой духовной зрелости? Духовным людям свойственна стабильность, верность в том деле, на которое они поставлены, и можно что-то доверить. Также младенцы, они наивные и несведущие, как вот здесь говорится про лукавство, да, которому младенцы могут быть подвержены. И хотя мы и учим наших детей, чтобы они не брали ни у кого никакие сладости, конфеты, чтобы их никто не увлек на улице, и мы их даже учим тому, чтобы они, если взяли вдруг кого-то конфету знакомое, чтобы они спросили у нас, у родителей, можно ли им сейчас кушать, а то они так обидятся с шоколада и заболеют. Вот, но дети все равно, они подвержены тому, что их можно легко обмануть, их можно легко увлечь чем-то. И зрелые люди, они постоянно помнят о том, что есть дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И помня это, зрелые верующие, они будут всегда внимательны. Они будут похожи на младенцев, которые легко чем-то увлекаются и уходят в сторону. И еще одно то, что свойственно младенцам – они не всегда вполне осознают своих слов и действий. Порой они могут повторить такое, что услышали, что потом родители краснеют, потому что они где-то это услышали и повторили. Ну, либо они могут совершить что-то, не осознавая все ценности того, что они разбили, или того, что они взяли, или кому-то подарили, там, может, какие-то родительские вещи. Но младенцы могут так сделать. И зрелые люди, они всегда будут созидать своими словами, своими делами, а не разрушать. И вы знаете, даже служа Богу, находясь в служении, таком, как, допустим, передача Евангелия, благовестия, люди, к сожалению, могут на самом деле не прославлять Бога. Они могут, могут даже хвалиться своими какими-то дарами или способностями, тем, что они много кому заблаговествовали на этой неделе. Они могут проявлять незрелость по отношению к другим людям, вместо того, чтобы помочь, может быть, тому, кто не может благовествовать или у кого сложности с благовестием, они будут просто рассказывать о том, какие они молодцы, и не видеть того, как они могут послужить людям вокруг. Пятый пункт – это свидетельство подлинной любви, то, что мы находим в 15 стихе. Это еще один результат следования Божьему плану в отношении Его Церкви – свидетельство подлинной любви. То есть говорить, поступать в истине, находясь в истине, и говорить эту истину с любовью людям, которые вокруг нас. Это не боязнь даже говорить о грехе человеку для того, чтобы он исправился, говорить ему эту Божью истину в любви, желая исправления какого-то человека, чтобы он обратился обратно на тот путь, на правильный путь, который дарован Богом. Духовно утвержденная церковь – это церковь, в которой люди проявляют здравомыслие в учении и зрелость в мыслях и в образе жизни. Эта церковь, она будет рассказывать Евангелие этому миру, являть любовь этому миру. И вы знаете, ничто иное, как только любовь, она ведет нас или влечет к тому, чтобы благовествовать людям, которые не знают Христа. Потому что что бы мы ни сделали для человека, как бы мы ему ни помогли материально или физически, если человек не узнает Христа, если он не примет эту весть спасения, то на самом деле мы не сделаем ему самого доброго, самого лучшего, что мы могли бы сделать для этого человека. Потому что самой большой любовью и милостью от нас, какая только может быть к этому неспасенному миру, это рассказать им Евангелие, благовествовать этому миру. Но также Мы призваны к тому, чтобы проявлять любовь на деле, служа людям, с которыми мы работаем, с которыми мы учимся, может быть, даже простыми какими-то вещами, когда они нас могут попросить что-то сделать по работе, а мы возьмем и сделаем даже больше, чем они просили. Как помните, Иисус Христос призывает, когда Он говорит Нагорную проповедь, Он говорит о том, что если кто-то вас принудит идти с Ним два поприща – это два пути. Когда израильский народ находился под игом Римской империи, то любой римлянин мог остановить любого еврея на улице и сказать: «Вот тебе ноша, неси». И он имел право на то, чтобы целое это расстояние должен был нести еврей. Так вот, Иисус Христос призывает и говорит: вот тебе скажут, неси вот это поприще, вот это расстояние, а ты возьми и два ему пронеси. Ну неужели человек не спросит: а ты что вообще делаешь? Я же тебе только одно просил, а ты тут два понес. А он ему скажет: да я христианин, понимаешь? Поэтому я хотел послужить тебе, потому что Иисус Христос послужил мне. Кажется, простые вещи, но порой в этих простых вещах мы можем являть Христа на деле. И люди задаются вопросом: почему Он такой? Почему Он мне послужил? Может быть, даже я Его об этом не просил, но Он взял и что сделал для меня. И в этом является это свидетельство подлинной любви по отношению к людям. Джон Буньян в своей книге говорит о христианах так: когда их одежды будут белы, мир поверит, что они принадлежат ему. А Генрих Кейн, это скептически настроенный немецкий поэт, говорил так, обращаясь к верующим: покажите мне на деле вашу искупленную жизнь, и, может быть, тогда я уверую в Искупителя. Мир сегодня бросает нам вызов к тому, чтобы мы совершали эти дела любви по отношению к людям вокруг нас и в церкви, и вне стен церкви, служа людям, которые не знают Христа. Здесь еще используется такое слово, это тоже в 15 стихе: «Все возвращали в того, который есть глава Христос». Слово «возвращали» – это не «возвращали», а «возвращали», то есть «возрастали». Чтобы все мы возрастали. И возрастание, оно приводит к тому, что мы послушны главе, послушны Христу. Как знаете, любая наша конечность в организме, она послушна головному мозгу. Головной мозг сообщает какой-то импульс, и мы что-то делаем. Как вот все тело, оно послушно голове, послушно головному мозгу, так мы должны быть послушны Иисусу Христу. Быть членами Его тела для того, чтобы совершать Его работу, Его действия в этом мире. Чтобы действительно Иисус Христос был нам главою. И тогда мы с вами сможем сказать, как Павел сказал: «Ибо для меня жизнь Христос». И в другом месте также он сказал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Последнее, это 16 стих. Бог дает нам силу для того, чтобы исполнить этот Божий план. Бог сам заботится о том, чтобы мы с вами могли исполнить то, для чего Он нас призвал. Здесь так и сказано, то, что из которого все тело. Бог производит в нас и хотение, и действия, и дает нам силы для того, чтобы духовно возрастать, для того, чтобы служить другим, для того, чтобы Его тело созидалось и расширялось, для того, чтобы церковь росла на этой земле. Но также здесь есть два важных момента, на которые тоже стоит обратить внимание, помимо того, что сам Бог работает в нас и созидает. Тут сказано: посредством всяких взаимно скрепляющих связей, это первое, то, что указывает на то, что мы с вами должны взаимодействовать, и есть ответственность и того, что мы с вами что-то делаем, и того, что мы что-то созидаем. И второе – это предействие в свою меру каждого члена. Этот стих, он очень ясно показывает то, что не только служители или там пасторы, диаконы, харисты, кто-то еще призван служить, но каждый человек призван к тому, чтобы служить, созидать тело Христово. Тут написано то, что в свою меру каждого члена. Бог определяет каждому свою меру. Но Бог призывает каждого человека, чтобы каждый мог послужить. В нашем организме каждая частичка служит другой части тела. Например, моя рука может послужить и уху, и почесать его. И действительно это служение, потому что кто же мне почешет сейчас ухо, если вдруг оно чешется? Здесь сказано про то, что мы имеем взаимоскрепляющие связи. Что такое эти связи? Это то, как взаимодействуют частички организма внутри нас. То, как кровь бежит по всему организму, передавая питание всему организму. Также и верующие призваны к тому, чтобы служить духовными дарованиями, служить друг другу, потому что так Бог задумал, так Бог сделал. Он не сделал так, что кто-то один наделен всеми дарованиями, и он всем служит, и вообще ни в ком не нуждается, и вообще уйдет, потому что зачем ему кто-то еще нужен, потому что он и так самодостаточный. Но Бог сделал по-другому. Он даровал различные дарования разным людям в церкви, для того, чтобы церковь могла созидаться, и все могли служить друг другу. Это Божий замысел, поэтому церковь так часто в Писании сравнивается с телом, потому что это очень такая похожая, такая прямая, можно сказать, аналогия, пример, как развивается тело и как оно вообще существует. Также и церковь существует, когда каждый член церкви, он служит другим, когда он взаимодействует с другими. Это взаимодействие может происходить на малой группе, может быть, в служении совместном, а может быть, просто в том, что вы видите, наблюдаете о том, где вы можете кому послужить. Все эти истины, которые мы здесь находим в этом тексте, они подтверждают, что каждый верующий должен быть близко соединен с Иисусом Христом, чтобы духовно расти. Каждый верующий человек, он призван проявлять верность, быть в тесном контакте с другими верующими для того, чтобы взаимодействовало все тело. Тело не может взаимодействовать, если оно разбросано в разные концы комнаты. Такое тело неживое, тело должно быть соединено, должны быть эти взаимоскрепляющие связи. И все это должно происходить в духе любви, которая явлена нам в Иисусе Христе, который послужил нам и который ждет от нас, что мы можем послужить другим людям вокруг нас.